Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья, мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час протоиерей Александр Шаргунов чтением и толкованием Евангелия. Затем в нашем эфире очередная беседа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Мы продолжим знакомство с трудами отца Даниила Сысоева. В завершении часа в эфире радио «Радонеж» кандидат богословия Валерий Духанин. Разговор пойдет о современном кинематографе. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 16 августа. Дорогие братья и сестры, в православном обозрении «Радонеж» вы найдете все ответы на актуальные вопросы духовной, общественной и культурной жизни. Наши авторы – ведущие пастыри, богословы и писатели современной России. Теперь газету «Радонеж» вы можете получить не только в храмах, но и во всех фирменных магазинах «Сетунь». Спрашивайте «Радонеж» в магазинах «Сетунь». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Светлый отрок царевич Алексий», которая пройдет в городе Щелково Московской области. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 августа по 1 сентября в городе Щелково Московской области по адресу улица Комарова, детский городок.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 83-е зачало, глава 21, стихи с 12 по 14 и с 17 по 20. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Свят Господь наш, и там, где святыня, в храме Божьем Он с исключительной силой являет свою власть. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. Требуется очищение, прежде чем откроется торжество истины и правды. Господь до этого уже изгонял торговцев из святилища, как свидетельствует Евангелие от Иоанна. Но продающие и покупающие, однажды изгнанные из храма, снова возвратятся в него. Поругание святыни заключалось в купле и продаже и в обмене денег в храме. То, что само по себе имеет законное право на существование, когда оно совершается не вовремя и не на месте, может стать грехом. Здесь продавали жертвенных животных для удобства тех, кому легче было прийти в храм с деньгами, нежели со своими животными, и здесь был обмен денег, за который тоже надо было платить мзду. Это могло бы сойти за внешнюю деятельность Дома Божия, но Христос не позволяет такого. Много зла входит в церковь через тех, кто думает, что благочестие служит для прибытка, то есть тех, кто мирскую выгоду ставит целью своего благочестия и употребляет его для этого. Христос выгнал их. Раньше Он делал это с помощью бича из веревок. Никогда Христос не давал нам примера мягкого отношения к тем, кто является препятствием для истинной веры. Когда речь заходит о чести Божией, Христос, воплощенная любовь, не говорит торговцам в храме: «Не соизволите ли, мои дорогие друзья, вынести из храма ваши предметы торговли?» Или еще в более современном стиле: «Не следует ли нам собраться все вместе на богословскую конференцию и обсудить проблему, чтобы каждый мог выразить свое мнение и изыскать основания для постепенного удаления столов менял из храма?» Нет, Христос берет бич и ударяет. Бывают обстоятельства, когда церковь должна ударить бичом. Теперь Господь изгоняет их только гневным взглядом, одним повелительным словом. Святые отцы относят это очищение храма Господом к числу Его великих чудес. Ибо Господь показывает свою державную власть над душами человеческими, над совестью их. Он опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Деньги были брошены им на землю в место, подходящее для них. «Написано, — говорит Господь, обращаясь к иудеям, — взор верующего человека должен быть обращен к слову Писания. В нем и в предании церкви следует нам обретать высшее правило веры, руководство к действию во всех обстоятельствах. Дом мой домом молитвы наречется, — приводит Господь пророчество Исаии. Все, что совершается в храме, должно быть подчинено научению жизни по заповедям Божиим. Дом, где приносится жертва Богу, должен быть домом молитвы. Она и есть душа и содержание храма. Господь показывает, сколь страшным может быть осквернение храма и искажение смысла его существования. А вы сделали его вертепом разбойников. Места торговли часто оказываются вертепом разбойников. Много обмана и преступлений бывает там, где купля и продажа. Но когда местом торговли становится храм, совершается наихудший разбой — поругание святыни. Если стоящие в храме, тем более служители Божии, более заняты своими земными заботами, чем слушанием Слова Господня и мыслями о спасении, дом молитвы становится домом торговли. В атмосфере суеты и торговых сделок молитва невозможна. Но Бог никогда не оставит без наказания тех, кто сам без страха Божия приходит в храм и мешает другим поклоняться Ему. Изгнав продающих и покупающих из храма, Господь позвал в него слепых и хромых. Насколько велика его ревность о чести храма, настолько бесконечна его милость к смиренно ищущим его. Храм был осквернен, когда его превратили в дом торговли, но он возвеличился, стал местом благодати и исцеления, поистине домом Божиим, когда вошли в него те, ради кого явился в мир Христос. Праведный гнев Господень всегда направлен на то, чтобы очищением от скверны святого места уготовить его для подлинно нуждающихся в Боге. Праведный гнев Христов невозможно отделить от целительной силы его любви. И далее мы слышим притчу о бесплодной смоковнице. Господь на пути своем в Иерусалим, куда он идет, чтобы принять страдания за нас, взалкал. Он воистину человек, и он приобщился всем немощам нашей природы и всей нищете, которая только есть у людей. И он истинный Бог наш, совершающий чудеса своей божественной силой. Завершая свой земной путь, прежде чем подъять подвиг спасения рода человеческого, он испытывает в конце этого трудного пути усталость и голод, и не находит ничего на земле, чтобы этот голод утолить. Мы понимаем, что за физическим голодом стоит бесконечно большее. Бесплодная смоковница, на которой нет ничего, кроме листьев, выражение предельного бесплодия всего творения, которое не может в этот час ничего предложить своему Творцу. Мир создан для человека, и все в нем совершается ради человека. И речь в этом событии, в этой притче идет, конечно же, о человеке. В первую очередь о тех, от кого Господь вправе был ожидать плодов. Господь обличает внешнюю видимость веры. «Ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв», — говорит сегодня, обращаясь ко многим Господь. Грех бесплодия по справедливости наказуется проклятием бесплодия. «Да не будет от тебя плода вовек». Сколь радостным было первое благословение, данное человеку! «Плодитесь и размножайтесь», столь печальным будет проклятие бесплодия для лицемерной веры. Те, кто лицемерно исповедует веру, засыхают, как проклятая Богом смоковница, обыкновенно еще в этом мире. Смоковница, у которой не было плода, утратила скорые листья. Лицемеры могут производить благоприятное впечатление на других в течение какого-то времени, но рано или поздно их притворство обнаруживается перед всеми. Господь говорит о состоянии целого народа, избранного Богом Израиля. Этот богоизбранный народ был смоковницей, посаженной у дороги, по которой шел Христос Бог. И этот народ сильно огорчил Господа. Он пришел к нему, ожидая найти у него какой-то плод, но ничего не нашел, кроме листьев. Иерусалимский храм кипел широкой деятельностью, как мы знаем, но не было в нем жизни. Духовные вожди Израиля проповедовали об ожидании обетованного Мессии, но когда Мессия пришел, они не приняли его и осудили его на смерть. Потому Господь говорит, что у них не будет плода вовек. Между прочим, святые отцы, исследователи истории Израиля, говорят, что на самом деле эта смоковница была такой огромной, что тень ее покрывала весь Иерусалимский храм. Но никогда ничего доброго не было у тех, кто отверг Христа. С неизбежностью они становились с течением истории все хуже и хуже. Слепота и ожесточение все более охватывали их. И то, в каком состоянии сегодня находятся эти враги Христовы, также хорошо нам известно. Как быстро засохла их смоковница после того, как они сказали: «Кровь его на нас и на детях наших». Сегодня римские папы и наши необновленцы кощунственно утверждают, что христианство и иудаизм разными путями идут к одной и той же цели, навстречу одному и тому же Мессии, Христу во втором его пришествии. Но Слово Божие, Слово Спасителя нашего говорит о другом. Тайна отвержения Христа и тайна принятия Антихриста — одна и та же тайна беззакония. Это притча в действии, пророчество о суде и призыв к молитве с верою. Слово Божие подчеркивает, какой урок веры следует нам извлечь из знамений приближающегося суда. Дух Божий проведет через все преграды, потому ни при каких обстоятельствах ученики Христовы не должны стоять в растерянности. Невозможное по человеческому естеству совершится силой Господней. Но все, кто следует за Христом, должны быть способными воспринять дар, обретаемый ценой Его смерти. Молитва — не способ облегчить себе жизнь, но такое наше приобщение к кресту Христову, когда непереносимое становится переносимым, невероятное — вероятным, смерть — жизнью. Все, чего не попросите, в молитве с верою получите. Но вера должна быть истинной, потому что много лжевер существует в мире, и много ложной духовности. Если вера истинная, будет и истинная молитва, и она должна быть глубоко личной верой каждого из нас. Как надо нам остерегаться, чтобы она не оказалась, как некогда у богоизбранного народа, пустотой внешнего благочестия, не имеющего плодов.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Галины, Марии, Нины, Ларисы, Анны, Валентины, Натальи, Лидии, Екатерины, Любови, Владимира, Татьяны, Николая, Виктории, Евгения, Виктора, Владислава, Иоанна, Владислава, Матроны, Татьяны, Николая, Сергия, Галины, Владимира, Михаила. Храни Христос вас, милосердствующий.
Вообще просим и молим, приобучайтесь к мужеству и терпению, отчего бывает рассмотрение истины. Скорость же редко в чем похвальна. Благодатное действие в отчаянии никогда никого не приводит, но преподает дар умиления, радость, долготерпение и душевный мир. Видно, еще есть в тебе дух гордости, который противится смирению. Смиренный же во всех приключающихся оскорблениях не смущается, но не пристает искать спасения душевного. Мы никакого доброго дела не можем творить без помощи Божией. А когда думаем, что будто что-либо сделали угодное Богу, то от самого сего мнения уже дело наше Богу неугодно. Когда не имеете спокойствия, знайте, что не имеете в себе смирения.
В эфире радио «Радонеж» звучит программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила».
Милость Божия, она будет и после смерти, вы знаете. Милость Бога, она переживет смерть всех людей. И даже именно смерть переживет, заметьте, не жизнь переживет. Почему? Потому что милость Божия продолжится тогда, когда смерть у людей закончится. Именно потому, что милость Божия, она больше жизни. И она и больше смерти. И она лучше смерти, и лучше жизни человеческой. Если человеку нужно выбирать между милостью Божией и жизнью, что нужно выбирать? Милость Божию. Именно на основании вот этих слов Давида мучители шли на смерть. Я видел сам некоторых мучеников, когда их спрашивали, почему ты идешь на смерть, он говорит, потому что я лучше милости плачу живу. Милость Бога, она лучше жизнь. И человек действительно умирает в жизнь, он умирает в милость Бога, и милость Бога охватывает его и возносит его выше всех небес. Это очень важное чувство. На самом деле, вот если мы поймем, что милость Бога важнее жизни, важнее всего, что есть в этой жизни, тогда наша собственная жизнь, она приведет совершенно другое измерение. Она не станет самоцелью, за которую там нужно бороться, там, кусаться, зубами всех драть, да, часто бывает, пробиваться локтями по жизни. А человек должен, стремясь к этой милости, он ее получит. И поэтому говорит он, мои губы будут хвалить тебя, твоя милость лучше жизни, я знаю, что мои губы будут тебя хвалить. Я надеюсь быть охваченным этой милостью. Зачем? Чтобы мои губы могли тебя хвалить. Вы знаете, да, у наших губ, вот физических, есть разные предназначения там. Ими там пробуют на горячесть, да, ими целуются, при помощи них говорят. Но это бывает правильное употребление губ, бывает средненькое употребление губ, нейтральное, да? А бывает плохое употребление губ. Но есть наивысшее употребление губ. Какое? Чтобы губы наши хвалили Бога. Вот это и есть высшее проявление, то, для чего губы все, понимаете? Вот именно в этом цель наши губы, чтобы они хвалили Бога, распевали Его, прославляли Его могущество, величие и красоту. Так буду благословлять тебя в жизни моей, а имени твоим буду поднимать руки мои. Что если я тебя буду благословлять в моей жизни? Ну, во-первых, первый смысл он понятен, очевиден. Пока я живу, я непрерывно тебя буду благословлять. Это то же самое, о чем говорил Иоанн Златоуст. Он говорил так. Скажи слава Богу за все, и тем самым ты нанесешь великую рану дьяволу. Скажи слава Богу за все, и его оружие, оно все сразу оказывается беззащитным, беспомощным. Потому что, прославив Бога всемогущего, ты прославляешь его за всякое действие, которое с тобой происходит. И дьяволу получается, что вместо того, чтобы губить тебя, даже его действие, оно что делает? Оно лечит тебя. Это как в случае, да, с ударом, который на тебя направлен, а ты его выворачиваешь против своего противника. И прославив Бога за все, что с тобой происходит, ты сможешь таким образом благословлять его всю жизнь, и таким образом ты сможешь увидеть смысл во всем, то, что происходит. Вот сам Иоанн Златоуст эти слова, собственно, выполнил до конца. Он когда умирал в ссылке, последними словами было как раз именно эти слова, слава Богу за все. Хотя его предали, да, свои же, хотя его отвергли, хотя его унизили, оклеветали, но он благодарил Бога, несмотря ни на что. И вот это благодарение, оно перешло с ним в вечность. И об этом говорит и Давид. Он будет благословлять, говорит, я буду благословлять Бога во всю жизнь мою. Вся моя жизнь, она должна быть пронизана, будет благословлением Бога. Я буду говорить, что благие слова источник Бога имеют. И все они должны к нему вернуться. Все мои слова благие, они о Боге. Вот на самом деле, если вы сравниваете со своим Давидом, обычным человеком, он бы сказал, что царь Давид, он привели грудь, как говорят современные люди. Почему грудь? Потому что царь Давид ни о чем успокоен говорить не мог, если он не говорил о Боге. Понимаете? У него все слова, все мысли были о Боге всемогущем. Как они были у других людей. Не потому, что они глупые были, понимаете? А потому, что они были слишком умные. Понимаете? Они все видели. И они видели в Боге все. И они были настолько им очарованы, в хорошем смысле этого слова, что они славили его непрерывно сквозь все времена. Поэтому они благословляют в жизни моей, так сказать. А имени твоим буду воздевать руки мои. То есть и в имя, знаешь, а имя. То есть вот твоим именем я буду поднимать руки. Во имя твое. Ну что значит воздевать руки? Дело в том, что, как уже мы сегодня слышали слов апостола Павла, существует специальный молитвенный пост, которые существуют в древнейшие времена. Они описаны в Священном Писании Ветхого Завета, и они употребляются в церкви до сих пор. Ну, во-первых, самая известная молитвенная поза, которую все мы знаем, это какая? Встать прямо перед лицом Бога, сложить руки на груди и молиться Богу. Знаете, да, когда молимся, две руки надо зажать. Да, на сердце. Вот так, да. Вот первая молитвенная поза. Мы предстоим перед лицом Божьим. Почему руки здесь? Не вот так, а вот здесь. Понятно, да? Чтобы направить, нам нужно дышку внимания. Кстати говоря, опять это крайне практично, понимаете, да, почему? Потому что можно, если внимание отошло, можно пальчиком так надавить немножко, и понимание вернуть между точки. Понимаете? Это все очень практично, на самом деле. А если, например, какая-то гадость мысль пойдет, вот здесь у нас что находится? Песик, песик. Можно удавить. Понятно? Начинается гнев. Гнев начинается, раз, и удавить, так? Вот. Есть второй молитвенный жест, который все знают, который называется крестное знамение, да? Которое совершается или большое крестное знамение, снять все вот так, освещая ум, чувства и силы, да, наши. Есть малое крестное знамение, когда мы освещаем лоб, сердце, руку, да? когда рука куда-то не туда идет, понимаете, да? Вот, там. И все остальное, там рот, например, начинает там вести, например, всякую гадость, там язык пытается. Ну понятно, да, что обладать при помощи ожидающего креста Господня всякую гадость. Крестим крестное знамение, как же мы знаменуем, что постель пить вас на ее речь, так? Еду, питье, когда мы лампочку, когда мы включаем. Знаете, что нужно повторять? Посвящаем Богу вечерний свет, понимаете? А вы очень хорошо говорите, вечером при зажигании света что пить? Светитихи. Это рим зажигание вечерней светильни. Светитихи, цветы и славы, бессмертного, от небесного, стоя блаженного, Иисусе Христе. Вот песня, она пела всегда христианами во время зажигания вечернего света. Так что знаете. А, точно так же мы крестим одежду, да? И вообще все стараемся оградить крестом. Выходим, дверь крестим. Вы садимся в машину, крестим, да? Дорогу. Задали машину, перекрестили мою машину, ну и так далее, выходит. Можно даже продолжать. Все должно быть знаменовано Святым Крестом. Все должно быть священно Господа. Вот, это второй жест, который все, наверное, знают, да? Следующий жест, который мы знаем, это поклоны. Поклон, может быть, да? Мало преклонение головы, это самый малый поклон. Когда скажем, голову вашего Господа преклоните. Все должны преклонить голову. Некоторые его не преклоняют, но там в тексте молитва, которую читает священник в это время, она называется главопреклонная молитва. Там сказано, преклонивший же тебе головы, благослови, освети, на всякое доброе дело их, угомзи, страдающих исцели, путешествующих сохрани, потому что они преклонили голову свои не плоти и крови, а тебе, вечному Богу. А если человек голову не преклоняет, значит он говорит, я этим жестом, что говорит? Я не хочу поклоняться перед Богом, поэтому меня не надо ни защищать, ни исцелять, ни охранять, да? Почему? Потому что не хочу, понятно? Поэтому этот жест на самом деле важен. А вот когда оглашенные некрещенные должны преклонить голову, а остальные должны в это время молиться, чтобы некрещенные обратились к Христу. Кстати говоря, если у вас есть некрещенные знакомые, или друзья, или родственники, в этот момент о ком надо молиться? А вы к обращению к Христу. Собственно, нас церковь к этому призывает. Верные поглашены, помолимся, Господь помилует их, простит их среда, обратит их к святой истине, да, открыт в Евангелии правды, примет с собой святой соборной апостольской церкви и так далее. Вот это время, как они крещенных, мы молимся. Вот каждый раз на литургии об этом умрем. И еще, когда молимся второй раз о некрещенных, вообще всех неверующих, когда? Когда молимся о соединении всех на мирной сне. То есть соединении всех тела Христов, да, чтобы они дошли. Тут молиться нужно не только об наших знакомых, но и об России, римокатоликов, протестантов, и мусульманов, всех остальных. Всех. И навесом в любом Святом Христе. Итак, следующий, значит, второй вид поклона, поясной, да, когда мы делаем крестное знамение, после этого кланяемся так, чтобы можно было рукой достать до земли. Рукой до земли ему не обязательно ставить, но крестный поклон такой. Если спина не болит, то его нужно делать вот так. И, наконец, земной поклон, когда мы делаем крестное знамение, потом становимся на колени, поклоняемся лбом до земли. И, наконец, великий поклон есть, когда человек простирается на земле крестообразно распростершие руки. Этот поклон сейчас до сих пор используется во время чина пострига. Кто бывал на постриге, может быть, видел. Это именно так делается. Но эту практику можно и дома использовать, и нужно даже дома использовать. Во время нападения особо сильных страстей, особенно 20-х. А не только была зависть, например, пьянство и так далее. Вы должны помнить, что земные поклоны, и вот великий поклон, о котором я говорил, запрещаются в какие время? В воскресенье, начиная с вечера субботы до вечера воскресенья. Раз. И второе, период от Пасхи до Пятидесятницы. И третье, великие 20-е праздники. Это запрещение, оно касается вообще всех христиан, кроме тех людей, которые отлучены от причастия. Отлученные от причастия молятся на коленях в течение всех периодов времени. за тяжелые грехи, которые повлекли с собой отлучение от причастия. Например, за прелюбодеяние, за убийство, да? И отлучение от причастия — это лечение определенное. То есть, когда человек не раскаивается в каком-то грехе, или, например, грех очень тяжелый, да, и человек не понимает, в чем мера тяжести, священник отлучает от причастия, зачем? Не с целью наказать, а с целью, чтобы человек пришел в себя, начал раскаиваться, да, и начал постепенно выздоравливать душу. Это вот такое лекарственное средство духовное. Но чаще накладывается на самом деле сейчас накладываются другие правила, или они называются эпитемией, то есть духовное лечение. Это может быть или молитвенные правила, количество поклонов, какое-то чтение священного писания другое, понимаете? Вот. Наконец, есть опять-таки другие позы. Есть молитва, те, кто молится умной молитвой, они молятся позой святого пророка Божия Ильи. Илья пророк, когда низвел дождь на землю спустя 3,5 года засухи, как он молился? Когда он сел на корточки, положил голову между коленей и молился Богу, да? То есть он как собрался внутрь, да, полностью, чтобы закрывал, да, зачем? Ну, чтобы от всех внешних жертвенников, понимаете? Но это молитва, которая специально техническая средство, которое пользуются монахи. Обычно она никем больше не используется. Вот. И, наконец, есть то самое правило, которое говорит сейчас Давид, и которое используется сейчас в наших церквах священниками. Это молитва с воздеянием воздетыми руками. Воздеяние рук означает устремление сердца к Богу, да? Поэтому скажем, горение сердца священник обычно говорит, вот так воздевая руки, он говорит, когда молится херувимской песней, подражает херувимам, которые, да, устремляются непрерывно к Богу. Когда молится, начинается молитва святого причастия, святого возношения, освящение тела крови Господней, он говорит, горение сердца, и чтобы все сердца подошли к Богу, так? И перед самым приложением тела крови Господню, он говорит, призывает Святого Духа на совершенствие на дары. Также с воздетыми руками часто бывает в начале великого словословия, да? Слава тебе, показавшему нам свет, во имя молитвы Господней, часто освящение тьмой с воздетыми руками. И также некоторые другие полстава положено молиться воздетыми руками во имя молитвы Христа Сильного. Теперь по поводу того, может ли это священник мирянин. Мирянин не только может, но и должен. Даже если говорить по типикону, то по типикону даже должен это на богослужении делать. Мария Ефремовна Сирина, она решает с воздетыми руками по уставу всеми молящимися. Но так как это сейчас не принято, конечно, не надо никого сейчас искушать вот такими делами, потому что вас там могут на всяких старшинствах принять, кто то пришли, к сожалению. Вот. Поэтому здесь, конечно, не нужно уже так вот особенно выступать, да? Но дома можно и должно молиться вот с воздетыми руками, особенно читая молитву самую важную, которая есть у христиан, которая называется «Отче наш», да? Почему? Можно не молиться, можно молиться без платка, при условии, если она побреется на лысо. А то что Павел сказал. И во время молитвы, да, обязательно, да. А женщина должна ходить с покрытой головой всегда, если она замужняя женщина. А если не замужем, она должна одевать покрывало во время молитвы. Дава, опять-таки, здесь то же самое, как не замужняя. То есть во время молитвы обязательно, да? Вот, покрывало должно быть на голове. Вот, голова должна быть покрыта. Вот, теперь по поводу, конечно, в храм, когда человек, женщина входит, да, она должна сходить с покрытой головой. Нет, то есть, конечно, вряд ли, если очень не хочется, апостол Павел предлагает второй вариант для причиналоса. Теперь по поводу молитвы с деяниями, возьмите руками. Дома, когда вы читаете молитву Ефрема Сирина, вы знаете, да, что она читается обязательно Великим постом, как она читается по уставу? Священник Ефремирина поднимает руки и говорит, Господи, владыка живота, вот дух праздности, уныния, и в начале пронаслове не дашь тьмы. Крестное знамение, земной поклон. Вы уже целомудры, если и на мудры, теперь не любви, дарами рабу твоему. Крестное знамение, земной поклон. И Господи, за это разъяснить мое прегрешение, не осуждайте брата, но вы благословите всего веков. То есть признание земной поклон. Потом поясные поклоны без воздевания рук и без, значит, полупоклона, поясни. Да? Великим постом, а также она считается, вы должны знать, малыми постами. Рождественским, Успенским и Петровским. В то время, когда нет периода праздников. Да, можно покаянные молитвы считать на праздниках. Вот. Но некоторые молитвы, например, можно сидеть читать. Ну, если можно читать сидеть практически все молитвы, кроме акафиста. Если устал, или там в транспорте, так сидя можно читать псалтирь, например. Это называется акафизмом, а то вот сижу.
Прозвучала очередная беседа преснопамятного Иерея Даниила Сысоева из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу.
жалуешься на бедность. Но богатство для тебя еще вредно. Когда зашевелится четвертак в кармане, то ты уж и покажешь себя. О худом своем здоровье не скорби. Не жемолодушествуй, но мужественно при помощи Божией терпи с благодарением, благословляя премилосердного Господа, попустившего нам таковую слабость к чувствованию о своей неизбежной и неминуемой смерти, ибо мы с тобой и бьем, и не чувствуем, ниже умиляемся и не поощряемся к покаянию. Сострадаем тебе, как в скорбях, так и в болезни твоей. Ты сам на сии пункты сделал решение, что это наказание Божие за грехи твои, и что болезнь ни от чего другого, как от сладострастных помыслов. И мы с сим согласуемся, и так убыть и веруем. Но, как милосердие Божие не ограничено, то покайся и смирися, и самое оное наказание вменится тебе в очищение. Он нездоров, и осем благодарит Господа Бога. Все достоинства истинного христианина, сей чудный пример и нас, грешных, научает, как при болезненном состоянии обходиться с собою, ибо не роптанием побеждается, но благодарением Господу Богу вопиет. Такови того истину услышит он и пресладчайший глаз. Чада, отпущаются тебе грехи твои. Восстани и ходи. Болезнь ваша, хотя и в самом малейшем виде теперь, но если станете печалиться о потере и разных неудовольствиях и в тонкости злопамятствовать на Бога, то не мудрено, что может усилиться. Ежели ты признаешь себя грешным, то знаешь, что многие раны грешному, а когда праведным, то паки писано, многие скорби праведным. Куда ни повернись, а без скорби нельзя. Кто же их устрояет? Сам Бог. А всех промышляй ей и всею тварью управляй ей. Кто же иначе принимает? Тот от истины отступает и бессловесным уподобляется. Мне очень не нравится в тебе то, что находишь причину из своих скорбей других людей, а не себя. Это сильное ослепление происходит от гордости, и потому ты не находишь утешения, и печали твои бывают безотрадные.
Глас восьмой, Господи, воззвав к Тебе, услыши меня, Господи. Господи, воззвав к Тебе, услыши меня, вон мне глас умоления моего.
Не дал воззвать Тебе.
Господи, Господи, кто будет?
Эфир программы из архива «Радио Радонеж». Главный редактор Николай Бульчук беседует с кандидатом богословия Валерием Духаниным о современном кинематографе.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии знакомый вам по нашим прошлым беседам преподаватель Никола Угрешской семинарии, кандидат богословия Валерий Духанин. В нашу прошлую встречу мы коснулись темы кинематографа. Конечно, это очень непростая тема, здесь возможны самые разные мнения. Валерий, как бы вы охарактеризовали в целом современное телевидение? И почему, на ваш взгляд, так часто на экран проникает пропаганда греха, разврата? Какой выход можно найти из всего этого?
В начале 20 века был в России один кинооператор, который показывал зрителям их собственные кинопортреты. Так вот, людям того времени очень хотелось увидеть самих себя со стороны, вживую, увидеть свой собственный портрет. И они его увидели. Для современного человека мир кино — это и есть портрет, который показывает нам наше истинное лицо, вернее, наше подлинное безобразие. Но удивительно, что мир кино, мир современного кино, нисколько не воодушевляет к работе над собой, к поиску внутреннего духовного преображения. Грехи, пристрастия, пороки, как кажется, остаются там, за экраном. Свои забываются по сравнению с тем, что мы видим в бегущих кадрах. Видя хороший образ, телезритель только вздохнет. А образ плохой, тот сам войдет в душу, запечатлеется эталоном на его жестах, на его речи, мимики, на его общение с другими людьми. И те редкие проблески добродетели, которые иногда встречаются в кинематографическом творчестве, они тоже остаются там, за экраном. А человек просто сидит и смотрит. Изо дня в день, от вечера к вечеру, он смеется, плачет, обсуждает персонажей, никогда не существовавших и несуществующих. И вот в дар этому несуществующему, в дар этому небытию, порой приносится собственное бытие, драгоценный дар Божий. Некогда вдохновители сценических искусств говорили: «Весь мир — это сцена, а мы все, кто живем, исполняем определенную роль, исполняем комедию, которую предписывает нам великий мастер». Таков их подход к жизни в целом. Конечно же, человек — это не актер, его жизнь — это не роль, жизнь слагается из промысла Божия и из личного произволения человека. Но вот что важно понять, то, что чем живет человек, его дух, идея, они отражаются на подмостках театра и на экране современного телевидения. Почему мы и говорим, что мир кино — это портрет современного человека. А насколько этот портрет красив, пусть каждый определяет сам. Когда римский папа Павел III передал известному Микеланджело замечание по поводу обилия обнаженных фигур на его фреске, то художник ответил: «Пусть папа изменит мир, и тогда изменится живопись». И порой нам кажется, что кто-то завладел нашим телевидением, кто-то диктует, но мир кино — это отражение в целом духа народа. Это отражение его внутреннего состояния, сокровенных желаний, идей. И вот что желает современный человек в целом, то ему и показывают. Но, конечно, можно сказать и так, что кино и теледеятели, они хорошие психологи. Они знают, что желает падшая природа человека, и готовы сполна удовлетворить ей. Здесь вот можно вспомнить такой яркий пример из древности. Как-то философ Сократ шел со своими учениками по улицам Афин, а навстречу ему показалась Гетера, которая надменно сказала: «Сократ, ты слывешь мудрецом, у тебя много учеников, они тебя уважают. А хочешь, я скажу только слово, и все они побегут за мною». На это философ ответил: «В этом нет ничего удивительного. Ты зовешь их вниз, а для этого не нужно особых усилий. Я же призываю их к возвышенному, а это требует большого труда». И вот так современная культура, мир кино, жизнь современного человека, как ни странно, они зовут именно вниз. А христианство и та духовная жизнь, которая имеется в церкви, они призывают нас к возвышенному. И только духовная жизнь, только трезвение христианина способно открыть ему глаза на окружающую жизнь. Только они способны помочь понять, что происходит в современном мире и куда направлена современная культура.
Но здесь я, может быть, возражу вам, что современный человек, наш соотечественник, в частности, еще не осознал всего значения духовной жизни, той духовности, которую предлагает нам православное учение. Мы говорим о христианском трезвении, об этом часто упоминают святые отцы. Наверное, для христианина вновь и вновь есть смысл вспомнить для себя, что же это такое трезвение, и как оно может помочь нам в условиях современной культуры, вот в условиях того мощного телевизионного воздействия на людей.
Мы не сможем сказать о трезвении лучше, чем пишут об этом святые отцы, но если сказать так вот емко, христианское трезвение — это отрезвление нашего духа, когда душа просыпается и предстоит пред Богом в своей простоте, в своей открытости. «Душе моя, восстань, что спиши», — призывает нас церковь. Фильм убаюкивает душу. После просмотра фильма в душе возникает желание казаться кем-то, имитировать киногероев, но никак не быть самим собой, никак не восходить к подлинному духовному преображению, потому что в образах фильма, в образах любого художественного фильма все представляется цельным, складным, красивым, а в собственной душе, когда она без благодати Духа Святаго, все пусто и тягостно. И потому современный человек лучше предпочитает смотреть кино, нежели обращать взор на свой собственный внутренний мир. Трезвение — это трезвый взгляд на свою собственную душу, это видение ее падения и осознание необходимости Спасителя. И, что очень важно, трезвение — это охранение себя от мечтаний, от грез, от лишних фантазий, ради того, чтобы достичь подлинного блага в жизни действительной. А подлинное благо, подлинное счастье и ценность души только в общении с Богом. И потому трезвение, можно сказать, это битва за возвращение, это поиск утраченного, это путь ко Господу через отсечение самоупоения, через отсечение лживых мыслей и чувств. А поскольку это невозможно для одних человеческих сил, то трезвение — это непрестанный труд молитвы ко Господу. Вообще подвиг церковной жизни, хотя бы наше естество желало совсем другого. И вот такое трезвение, такое видение собственной души, оно, конечно же, открывает человеку его немощи, его грехи. Но в этом и есть ценность, потому что оно показывает, что необходимо преодолевать через исповедь, покаяние, через таинство Церкви. Каждому христианину дается в его жизни почувствовать, что свобода от греха — это глубокое внутреннее умиротворение, это легкость, радость сердца, это освобождение от невидимых уз, которые мешали быть с Богом, общение с которым и есть настоящее счастье. И здесь мне хотелось бы сказать, что отсутствие трезвения породило душевные болезни, оно породило отчаяние в своей жизни, и, как это ни странно, отсутствие трезвения, именно отсутствие трезвения породило веру в реинкарнацию, потому что кто не увидел смысла своей жизни, кто не пожелал заметить попечения Небесного Отца, тот начинает мечтать, что, может быть, после этой бессмысленной земной жизни будет новая земная жизнь, уже осмысленная. И в таком самообмане человек проводит бесцельно всю жизнь. А ныне, в наше время, вместо веры в реинкарнацию, человек часто переводит свою воображаемую новую жизнь в область художественных фильмов. Человеку потому и хочется смотреть художественный фильм, что хочется со стороны увидеть свою собственную жизнь, сопереживание герою достичь каких-то успехов, какого-то счастья. И на время просмотра художественного фильма душа растворяется в киногероях и словно патефон пластинку проигрывает в себе смысл их иллюзорной жизни.
Но здесь возникает очень серьезный вопрос о взаимоотношении внешнего мира и церкви. Ведь, с одной стороны, христианин пользуется достижениями научно-технического прогресса, в том числе и телевизором, а с другой стороны, человек, придя в церковь, уже не имеет такой привязанности к благам мира, то есть к той жизни, которой насыщена вся наша цивилизация. Где же здесь происходит основной водораздел? Где корень такого различия?
Мир и церковь — это два разных отношения к жизни, два разных отношения к бытию. И можно сказать так, что мир играет в жизнь, потому что он не имеет подлинных достоинств и пытается их имитировать. Поэтому мир не может обойтись без кино. Цивилизация немыслима без телевизора. И вот есть очень важный момент. Человек ищет эстетического и эмоционального удовлетворения в художественных фильмах, потому что разучился видеть красоту в нашей реальной повседневной жизни. Это очень важный момент. Мы разучились видеть подлинную красоту. На все современный человек смотрит через призму своих страстей, через призму своих грехов. И даже когда мы видим чью-то красоту, то к этому нередко примешивается пожелание плоти. Поэтому можно сказать то, что на душевных очах современного человека одеты темные очки грехов. Они снимаются только благодатью Духа Святаго. Церковь живет Духом истины, который воскрешает душу человека, который дарует ей жизнь, и с этой жизнью уже не сравнится ничто в этом мире. И, в общем-то, все блага Вселенной, если их собрать воедино, они меркнут пред светом жизни во Христе, пред светом жизни в Духе Святом. Я помню одну монахиню, которая скончалась несколько лет назад. Она жила в Сергиевом Посаде, прожила долгую жизнь. В своей жизни она много трудилась, как и, в общем-то, все люди советского времени. Много страдала, особенно много терпела за свое исповедание веры. Под старость она много болела. Ее ноги были покрыты глубокими язвами, и она почти не могла ходить. И, конечно же, порой какие-то немощи одолевали ее, ропот, смущение, тревоги. Но вот когда она причащалась святых тайн, а причащалась она на дому, то удивительная перемена происходила в ее душе. Это, конечно, очень личные воспоминания. Вот только что ты видел старого, утомленного человека, но как только она причащалась, то из ее глаз буквально исходил удивительный свет. В сиянии этих глаз уже не было никакого ропота, никакого смущения, никаких страстей. И этот свет теперь укреплял вот тех, кто приходил к этой монахине, и они это помнят. В ее душе уже воцарялся глубокий мир, и она поддерживала вот нас, тех, кто беседовал с ней. И, в общем-то, вот эти дары предлагаются каждому христианину. В церкви Святой Дух дарует человеку чистоту. А чистота — это в том числе и чистое видение окружающей жизни. Человек не увидит подлинной красоты ни в окружающем мире, ни в окружающих людях, пока не проникнется благодатью Духа Святаго. Но мы, к сожалению, привыкаем больше смотреть на искусственную красоту, которую предлагает нам кинематограф, и не замечаем этой подлинной, истинной красоты в нашей повседневной жизни. Не замечаем именно потому, что современный человек не желает проникнуться благодатью Духа Святаго. И вот как дирижер улавливает каждый отдельный звук музыкального инструмента, и в то же время он ощущает гармонию всего оркестра, так и христианин, стяжавший благодать Духа Святаго, видит подлинную красоту, ощущает промысел Божий в окружающей жизни, в истории мира, в своей собственной жизни. Христианство — это видение красоты нашего ближнего, потому что в нем созерцается образ Божий.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.